православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете «Пензу». В студии Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Это программа «Мир православия». Сегодня ее темой станет следующая неделя Великого Поста – Страстная Седмица. Остались последние 7 дней, и православные будут встречать Пасху Христову. А вторую часть нашей программы мы посвятим паломничеству. Расскажем о святых местах, о поездках, которые организует туда Пензенская епархия, и главное о том, что дает паломничество верующим. Мы работаем в прямом эфире, номер телефона, по которому вы можете задать свой вопрос священнику, я назову чуть позже. Также сегодня вы услышите наши постоянные рубрики «Прозвучит и духовная музыка». Но все это через несколько минут, а пока обзор главных новостей епархиальной жизни за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. В студии Евгений Белохвостиков. Сегодня Лазарева суббота. Православные вспоминают о чуде воскрешения Господом праведного Лазаря, 4 дня пролежавшего во гробе. Воскрешение Лазаря церковь прославляет как доказательство божественной силы Спасителя, как удостоверение в воскресении Христовом и в общем воскресении всех умерших. Старейшую монашескую обитель Пензы вновь возглавляет наместник в сане игумена. Владыка Вениамин возвел в игуменское достоинство иеромонаха Нестора, управляющего монастырем с августа прошлого года, председателя редакционно-издательского отдела Пензенской епархии и соведущего программы «Мир православия». Иеромонах Нестор стал одним из первых в России наместников, возведенных в сан игумена по новым правилам. По решению архиерейского собора, теперь в игуменское достоинство станут возводить всех руководителей монастырей, независимо от того, сколько лет они служат в священном сане. По окончании литургии владыка Вениамин вручил игумену Нестору символ пасторской власти – игуменский посох.
Дорогой отец Нестор, я вручаю тебе еще жезл, как символ пастыря, чтобы ты пас словесное стадо. Братья святые обители сия, заботился и укреплял ее, и был настоящим отцом и молитвенником для веренного тебе духовного словесного стада. Прими жезл и будь достойным пастырем.
Патриарх Кирилл подписал указ о награждении старейшего в Пензе Спасо-Преображенского монастыря правом совершать литургию при открытых царских вратах. Пока такой привилегией не обладает больше ни одна обитель региона.
Седмица.
На неделе в Макшанском доме-интернате устроили детский праздник. Его организовал Пензенский союз православных женщин совместно со студентами педагогического университета. Ребятам подарили подарки и показали небольшой концерт, говорит председатель союза Людмила Галяева.
Союз православных женщин имеет свою цель, это, конечно, милосердие прежде всего. И мы уже проводили подобные мероприятия, но в стенах Успенского собора. А вот здесь мы проводим впервые. Но надеемся сотрудничать с этим детским домом постоянно.
В Макшанском доме-интернате есть молитвенная комната, в планах строительства часовни или даже храма для воспитанников и их наставников, а также в память о Казанском монастыре, существовавшем некогда на этом месте. В Шамышейке возобновится строительство Никольского храма. Об этом рассказал владыка Вениамин во время поездки в район. В молитвенном доме рабочего поселка он совершил литургию.
Я думаю, в ближайшее время, через годик, мы приедем сюда, чтобы освящать настоящий Никольский храм. А я буду всегда приезжать к вам на святителя Николая. Это великий угодник. Под его покровительством шло мое служение. Я фактически, где я не служил, там всегда был престол. Стол или храм святителя Николая.
Никольскую церковь в Шамышейке начали строить несколько лет назад, но 2 последних года работы не проводили. Пока службы по-прежнему проходят в молитвенном доме. 13 апреля владыка Вениамин с архипасторским визитом посетил одно из крупнейших сел Макшанского района – Нечаевку, где совершил литургию прежде от священных даров. Архиерейской службы нечаевцы не видели много лет, но храм здесь не пустует. По субботам в Никольской церкви совершается вечернее богослужение, по воскресеньям – литургия. Они собирают до 50 прихожан.
В среду и пятницу у нас 20-25-30 человек. Если 10 человек постом придут, это пущи, что считается, что никого не было. О чем это говорит? Что у вас искра любви к Богу есть. Видите, я вас все хвалю. Хвалю за дела ваши. Но, наверное, этого мало. Сегодня я видел много деток. Маленьких деток. А где старшие? А где мужчины?
Настоятель церкви священник Михаил Дергунов служит в Нечаевке со дня рукоположения, 15-й год. За это время храм подняли из руин. От памятника позднего классицизма 40-х годов 19 века оставались лишь стены в трещинах. По словам отца Михаила, этого удалось достичь благодаря активной помощи нечаевцев.
Основа – это прихожане. Как мы говорим, приход. Любая церковь называется приход. То есть если люди приходят, люди помогают, люди молятся, значит, и есть церковь. А здание восстановить можно, а если нет людей, то и нет церкви. Это основа.
Владыка Вениамин обещал вновь посетить Нечаевку, чтобы совершить великое освящение Никольского храма, когда его реставрация будет завершена. Завтра один из 12 главных церковных праздников года – вход Господень в Иерусалим. Этот праздник называется также Цветоносной неделей или Вербным воскресением, от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, на Руси замененные на вербы.
Седмица. Обзор событий недели.
12:16 в Пензе. Мы продолжаем и приветствуем игумена Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Он только что вошел в нашу студию, ваше высокопреподобие. Добрый день.
Добрый день всем нашим радиослушателям. Благословение Божие пребывает над всеми вами.
Мы поздравляем отца Нестора с возведением его в игуменский сан. Сегодня исполнилась ровно неделя этому событию.
Спасибо.
Мы работаем в прямом эфире. Номер телефона, по которому вы можете задать свой вопрос, 5432 и 24. Пожалуйста, мы ждем. Итак, сегодня Лазарева суббота. По евангельскому преданию в этот день Господь воскресил праведного Лазаря. Что это за чудо и в чем его смысл?
Недаром Господь именно перед своими страданиями совершает чудо воскрешения мертвого, более того, человека, который уже начал разлагаться, что по-научному и для медицины означает совершенное уничтожение жизни. Но вот этим простым событием Господь, во-первых, показывает, что Он творец этого мира, и все подвластно Ему. Он доказывает истину своего бытия. Спаситель говорит о том, что Он не только человек, который, видимо, предстоит пред людьми, но и Бог, потому что воскрешать мертвых может только Бог или по силе Божией тем людям Он дает такую возможность, кто достиг святой и праведной жизни. И кроме этого, это прямое доказательство того, что существует душа человеческая, что существует другой духовный мир, где эти души пребывают. Это еще раз доказывает, что Бог имеет всю силу совершать эти чудеса, а значит, те страдания, которые Он в ближайшую седмицу претерпит, когда Его свяжут и поведут на суд первосвященников Анны и Каиафы и на суд Пилата, и ту смерть, которую Он претерпит, это будет добровольная Его смерть. Это будут не случайные какие-то события. И более того, чтобы дать потом ученикам уразуметь всю силу своего божества, Он говорит им, вот буквально за неделю до этого мы читали евангельские слова, что «да, меня будут бить и убьют, но я в третий день воскресну». И вот это вот трехдневное Его воскресение, чтобы никто не смел сомневаться, что это возможно. Господь вот за неделю до Пасхи, а исторически еще чуть раньше, Он совершает воскрешение праведного Лазаря, брата его друзей Марфы и Марии. Вот очень глубокое, духовное и такое богословское осмысление вот этого события Церковь всегда вспоминает, чтобы верующие не только верили в Бога и в Его силу, но и понимали, что все, что потом будет происходить со Спасителем мира в Страстную Седмицу, Его события крестных страданий и воскресения, это не случайный акт, а это все в предведении Божьем и в силе Божьей было.
А до нас дозвонился первый радиослушатель. Алло, добрый день.
Алло, добрый день.
Как вас зовут, пожалуйста?
Меня зовут Елена. Мне бы хотелось поздравить отца Нестора с принятием игуменского сана.
Спасибо, Господи.
Желать на этом поприще, конечно, больших успехов, и Бог вам в помощь.
Спасибо.
И хотелось бы вот обозначить второй вопрос на тему паломничества. Как вот на сегодняшний день работает в нашей епархии паломнический отдел?
Угу.
Какие ваши сейчас впечатления, ощущения на эту тему? Я как вот постоянная прихожанка наших пензенских храмов наблюдаю, что вот на информационных стендах сейчас практически не обновляются листовочки.
Леночка, спасибо вам большое за вопрос. Да, слушайте, пожалуйста, ответ по радио, но я должна вам сказать, что паломничество – это тема нашей второй части нашего разговора, и мы обязательно будем говорить об этом сегодня через минут 20, так скажем. И позвольте уж мы сейчас пока поговорим о праздниках, праздниках больших, потому что в последнее воскресенье Великого Поста церковь вспоминает торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. У нас этот день называют вербным воскресением. Вот что знаменуют собой ветви вербы, которые завтра будут раздавать молящимся в храме?
Конечно, богослужение православной церкви, оно максимально приближает нас к тем событиям, которые совершались 2000 лет назад. И на Руси это вербы, а в самом Иерусалиме Господа встречали с пальмовыми ветвями. То есть люди резали зеленые веточки с деревьев, и тем самым, как вот знамена кто, да, развивал, а они ветвями деревьев махали идущему навстречу к ним Господу со словами «Осанна вышних», то есть спасение с неба, «Благословен грядущий», «Благословен Иисус Христос, который грядет во имя Божие, во град Иерусалим». Дело в том, что вот это вот торжественное шествие Господа, оно, с одной стороны, да, торжественное. То есть, это вход, он входил как царь израильский. Многие до сего дня не признают в Спасителе мира царя, но как раз вот этот вход его был не просто как пророка из Назарета, но именно как царя своего народа. И Господь как царь, встречаем, был народом. И этот народ по внутреннему вдохновению, а особенно дети, которые не имеют греха, они еще и добавив в чистоте при благодати Божией, кричали, встречая Господа, своего царя. И это было связано не только с теми событиями, что Господь вот воскресил Лазаря, что он очень многих исцелил, то есть он совершил дела, которые до него никто, ни один пророк не совершал. И, естественно, его надо было встречать как того, который заметно отличается от всех остальных. И с другой стороны, вот фарисеи, они говорили Христу, что они кричат? То есть они понимали, что это какое-то действие несообразное. Есть же царь у израильтян. Какого царя? Какого они царя еще тут провозглашают? Это уже получается революция какая-то. Пусть они замолчат. Но Господь, отвечая фарисеям, говорил очень просто. Если замолчат они, возопьют камни. Потому что здесь была та самая истина, сбывалась истина, что сам царь израильский, настоящий царь из рода Давида, идет к своему народу. Но Господь, подходя к Иерусалимским стенам, он плакал об этом городе и плакал о своем народе, потому что если бы они знали поистине, кто идет, а они видели только внешние, только вот эти вот знамения, как бы, только внешние дела, а если бы они еще и сердцем приняли Христа, а не только вот его внешние признаки величия, то тогда этот город был бы спасен. А так Господь говорит, что придут дни, когда и камни на камне не останется от этого города, говоря о том, что через несколько дней здесь будет произойдет событие богоубийства и цареубийства. Его распнут на кресте. Так вот, два события мы отмечаем. Одно это праздничное, то, что Господь идет в Иерусалим, идет для спасения всего мира. Но, с другой стороны, он идет и на страдания. Поэтому в теме праздников встречаются и те ноты, и радости, и ноты печали и скорби.
Лазарева суббота, вербное воскресенье и Великий пост. Скажите, есть какие-то послабления для постящихся вот в эти дни?
Ну вот сегодня, когда мы отмечаем, собственно, Лазареву субботу, по церковному обычаю полагается икра рыбная, то есть можно вкушать рыбную икру, но нельзя пока вкушать рыбу. А вот завтра, в день этого великого праздника, сравни 20-му, мы уже вкушаем рыбу и тем самым подготавливаемся к более сугубому посту, потому потому что уже в Страстную Седмицу мы будем поститься особо. Мы будем поститься, как и в первую, строго. Будем соблюдать все, весь тот пост, который соблюдали первые христиане. Вот первые христиане, они постились как раз вот эту Страстную Седмицу первую в памяти о том, или, можно так сказать, ради тех иудеев, которые не приняли Христа. То есть это был пост, чтобы Господь просветил светом разума и тех, которые сегодня пребывают во тьме неверия и не верят, что Иисус Христос есть Спаситель мира и Бог. И вот первые христиане как раз из-за вот этого иудейского такого закона преступления, они постились, вспоминая страдания Христа. А потом этот пост увеличился, он стал вот таким 50-дневным, как сегодня, ради того, чтобы человек сначала и от своих грехов очистился, а потом уже вошел в Страстную Седмицу и размышлял о страдания Господа, что для него это значит.
Скажите, вот ведь каждый день Страстной недели во всех церквах совершают особые службы. Вот какие они и что предполагают?
Каждый день Страстной Седмицы будет наполнен своими мыслями и своими воспоминаниями. Первые три дня мы будем читать Евангелие, которое рассказывает о прохождении Господа в Иерусалиме, какие события были связаны с Его страданиями. Это будет и проклятие смоковницы, когда Господь возвращался из Иерусалима и увидел смоковное дерево. Оно было зеленое, но не имело плодов на себе. Но очень было так как бы своим видом показывало, что там есть плоды, и он ее проклинает. Когда они утром следующего дня возвращались, то апостол Петр заметил: «Господи, посмотри, смоковница усохла». И Господь говорит, что по вере вашей будет вам. Если скажете и горе сей, передвинься с одного места на другое, то будет. То есть вера много может. Но кроме вот этого понимания веры, еще Господь в лице этой смоковницы показывает еврейский народ, который вот к моменту его пришествия много и молился, и постился, и жертвоприношения совершал, но не имел самого главного, он не имел плодов. То есть это были только внешние дела. И сегодня мы тоже христиан призываем, если вы только поститесь, молитесь внешним образом, но сердце ваше остается далеко от Бога, вы не умеете прощать ближних, вы такие же раздражительные и грубые, и совершенно не похожи на христиан, то с вами произойдет то же самое, что произошло с иудейским народом. Во образе смоковницы это показано, она засохла, как не принесшая плодов никаких. Точно так же и еврейский народ, он был в 70-м году, с разрушением Иерусалима, рассеян по всей земле, и до сегодня, только в 20 веке, мы видим, появилось государство Израиль, которое опять потихонечку пытается собраться в ту народность, которая была во времена Христа. То есть это проклятие очень серьезное, а для нас это означает проклятие на вечную жизнь уже. Если мы не принесем плода в этой нашей земной жизни, то в вечной жизни нам не будет покоя. Мы не будем с Богом, потому что мы не принесли самого главного плодов нашего покаяния и молитвы. И вот каждый такой день, кто будет в храме, он будет узнавать много-много полезного. В среду уже вечером мы будем вспоминать Тайную вечерю, когда Господь совершил самое главное таинство, Новый Завет принес, таинство Евхаристии, и когда его предал ученик, ближайший, один из 12 апостолов, Иуда. Мы будем шествовать с Господом уже в пятницу по Иерусалиму, по той по дорогам, где его вели от Анны к Иафе, потом на суд Пилата. Будем слышать крики толпы, которые кричали «распни, распни его», и вместе с Господом зайдем на Голгофу, где его распнут, и многие будут проклинать и говорить: «Эй, ты, который висишь на кресте, ты же говорил, что можешь все, вот спаси себя». Вот эти все богохульные слова и страдания, которые претерпел Господь, мы будем вспоминать в эту Страстную Седмицу. Поэтому мы призываем всех христиан, проведите это время достойно тому величию Божьих страданий, которые есть. Давайте мы хоть в эту неделю немножко попостимся, немножко изменимся, чтобы нам само событие воскресения Христова принять в достоинстве и в славе.
Спасибо. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться, чтобы послушать музыку. Сейчас прозвучит песнопение «Разбойника благоразумного» монастырского распева в исполнении хора Николы Угрешской православной духовной семинарии под управлением Анатолия Гринченко. Мы вернемся в студию через пару минут. Слушайте программу «Мир православия». У микрофона Юлия Шевырева и игумен Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пенза. В студии работает телефон прямого эфира, его номер 5432-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. В прошлом году на Пасху Пенза православная впервые увидела благодатный огонь. Его доставили из подмосковного Николо-Угрешского монастыря по благословению владыки Вениамина. Отец Нестор, на этот раз святыня будет в нашем городе?
Вы знаете, мы надеемся, что традиция, которая в прошлом году началась, привезение благодатного огня из Иерусалима во все уголки нашей Великой Руси, она сохранится и в Пензе, потому что в прошлом году это впервые было совершено, и надеемся, что в этом году, по благословению нашего правящего архиерея, мы в самом день Пасхи, где-то к пасхальной вечерне уже, получим этот огонь, и он разнесется по всем храмам Пензы и области, потому что это чудо, которое еще и еще раз доказывает истину христианской веры. Именно на православную Великую Субботу, то есть за день до православной Пасхи, благодатный огонь особым образом, невещественный такой вот, как бы правильно сказать, действительно указывающий на чудо, потому что то место, Иерусалимский храм Воскресения Христова и сама пещера, а сейчас она в виде такой кувукли исполнена, где на гроб Господень, на то место, где он лежал своим пречистым телом во гробе 3 дня, сходит благодатный огонь, принимает его Иерусалимский православный патриарх, и он туда входит полностью обысканный, в практически только таком в легком облачении, не имея с собой ничего, вот он принимает этот огонь. Сам патриарх рассказывал, что он этот огонь, как бисер, появляется на гробе Господнем, и он ватой собирает, огонь не жжет совершенно, и первые вот минуты своего горения, многие уже видели и кадры по телевидению, как даже наши православные паломники туда приезжают, вот у бороды даже проводят, и он не опаляет человека. И, кстати, были случаи, когда огонь сходил не только вот на сам гроб Господень, но и на пучки свечей молящихся людей в самом храме. То есть нельзя сказать, что это вот только прям вот что-то там внутри происходит. Сам весь храм наполняется особой благодатью. И вот дай Бог, чтобы этот огонь, он, правда, уже через некоторое время становится нашим вот таким обычным, он начинает уже обжигать, но именно этот огонь будет привезен во все уголки России. И надеюсь, что будет направлена паломническая группа в Москву, куда самолетом привозят этот благодатный огонь из Иерусалима, и из Москвы уже его повезут на автомобиле и сюда, или там на самолете, посмотрим, что быстрее доставит, какой вид транспорта, повезут сюда, в Пензу, и так же, как в прошлом году, богомольцы получат этот благодатный огонь.
Я не случайно задала этот вопрос. Дело в том, что мы переходим ко второй теме нашего разговора. Сегодня это паломничество. Я очень надеюсь, что наша радиослушательница Елена, которая звонила нам несколько минут назад, дождалась этой темы. Мы не ответили тогда на ее вопрос, ответим сейчас. Отец Нестор, что такое паломничество? Кто такой паломник? Откуда происходит это слово? И что вообще несет в себе это явление?
Паломничество известно с первых времен христианства. Как только появилась возможность людям после прекращения гонений прийти в Иерусалим, к местам, где проходил Господь своими стопами, очень много верующих людей направлялись в Палестину, чтобы своими глазами увидеть то место, где совершил страдания Спаситель мира, где Он воскрес, где ходили ученики Христовы и где Матерь Божия была вместе с Господом. Эти святые места, они, знаете, как вехи для каждого человека, оставляют особый след в сердце. Человек, который видел эти места, он уже не может сказать, что я просто верую, он уже и видел. И поэтому, как укрепление веры, паломничество было известно издревле. Люди шли с благоговейным таким чувством не только совершить подвиг ради Христа, потому что всякое паломничество мы рассматриваем как подвиг ради Христа. То есть после паломничества человек приобретает духовные дарования, он становится лучше, он глубже начинает понимать все истины христианства, он становится, если можно так сказать, другим. Вот его внутреннее сознание должно перерождаться к благочестию, к творению добрых дел. Поэтому паломничество очень полезно, но оно всегда должно быть мудрым. То есть паломничество сопрягается с таким чувством, которое касается именно святыни. Нельзя, например, представлять паломничество просто как поездку куда-то. Поехали, поглазели, да, и вернулись. Нет, вот паломничество всегда сопряжено с духовным неким подвигом. Более того, часто в паломничество едут люди как раз впервые, неофиты, как мы называем, то есть те, которые только приобщаются к вере. Это вот как бы первая ступень вхождения или духовного образования, или вхождения в церковь. И очень бывает полезно, когда люди своими глазами видят те места, о которых они читают в Священном Писании или в других святых книгах. И вот я знаю множество людей, которые ехали туда с одним намерением, с одними чувствами, с, можно так сказать, поверхностным взглядом на христианство, и возвращались глубокими. Многие начинали читать после этого псалтирь, то есть знакомиться со Священным Писанием более глубоко. Многие потом покрестили своих детей, внуков, потому что осознали всю глубину этого великого события Бога вочеловечения, которое произошло там, в Вифлееме, и потом, где Господь проходил во всех святых местах. Поэтому, как древняя традиция совершения богоугодных дел, паломничество мы всегда приветствуем и благословляем.
Вот в Пензенской епархии есть своя даже паломническая служба или отдел, который организует такие поездки по нашей губернии. Скажите, у нас это что за маршруты? Ну, все привыкли, что Троицканов монастырь, конечно.
Да, я скажу так, паломничество можно разделить на несколько, скажем так, зон, что ли, да, вот как мы рассматриваем наше паломничество. Паломничество может быть внутреннее, когда это касается нашего региона. У нас есть свои святые места, святыни, святые мощи, то есть угодники Божии, которые на нашей земле угодили Богу, иконочки мы, источники святые, которые оздоравливают не только тело, но и душу. И здесь мы, конечно, предлагаем вот спектр, значит, наших паломничеств именно внутри региона. Потом всероссийское, по странам России и ближнего зарубежья, СНГ. Это паломничество, конечно, купели крещения Святой Руси, это Киев, это Чернигов, Почаев, другие места, Пюхтицы, там, где православие особо просияло в тысячелетие христианства на Руси. И это уже более серьезная такая подготовка, она требует несколько дней, и мы, конечно же, здесь предлагаем вот такой вариант. И есть паломничество уже международное, когда мы посылаем паломников как раз и большей частью в Палестину, на Святую Землю, в Иерусалим, Вифлеем, Назарет, на другие места, связанные с жизнью Господа нашего Иисуса Христа. И даже это Египет, потому что Господь в Египет странствовал в детском возрасте. И потом уже другие места. Обычно это Греция, потому что Греция очень активно жила православной жизнью, и там очень много и святых мест, туда проповедовали апостолы, ходили, и поэтому это, конечно, будут и Афины, Салоники, острова различные, даже, кстати, Спиридону на остров Корфу ездят, да, ну, Кипр нельзя пройти, потому что он первый, куда апостолы направлялись, и Кипр, и Крит, острова, а также это Дамаск и, ну, весь Восток охватывает. Вот, и здесь, конечно, мы вот хотим, чтобы наши паломники видели все. Отдельно стоят святыни Италии, Франции, скажем так, западные, уже когда, скажем так, западные христиане хоть и отделились от православия, но они имеют очень много святых, которые до разделения церквей, они имеют очень много святых мощей, которые известны еще до, скажем так, до X века. Поэтому мы ездим поклоняться именно этим святым угодникам, святым мощам, с пользой для нашей души. А то, что вот вопрос был задан в эфир, да, почему у нас сегодня так вот неактивно, скажем так, развита паломническая служба, я скажу, что она только начинает свою деятельность. Ну, зимний период, он всегда накладывает особый отпечаток, люди не очень в зимнее время ездят. Хотя в Палестину, наоборот, лучше вот такую в раннюю весну или в позднюю осень ездить, там температура воздуха немножечко ниже. Летом туда мало кто едет. Но думаю, что в этом году у нас активизируется паломническая служба, потому что есть предложение с известными туристическими агентствами объединять усилия для того, чтобы создать хорошие условия для паломничества. Братья и сестры, мы вас можем хоть завтра отправить в паломничество, и как это делают шарлатаны и за малые деньги, но ни один паломник не выдержит тех условий, которые есть. То есть для того, чтобы создать условия для паломничества, надо гарантировать не только безопасность наших граждан, которые выезжают за рубеж, не только это страховые различные, скажем так, вопросы и вопросы здоровья, но это и вопросы сопровождения, вопрос питания и организации. Это достаточно большая сфера. Это не просто выйти на улицу, скажем так, совершить молебен.
Вы хотите устроить комфорт для паломников?
Мы хотим, чтобы знаете как, мир многополярный, и сегодня Палестина это уже не то, не та страна, которая была, скажем так, в 19 веке или 18 веке. Вы видите, что исламский мир тоже достаточно активную такую жизнь проводит. И, например, очень сложно бывает посетить определенные святыни там, где, например, уже исламские государства. И вопрос безопасности, он уже стоит. Раньше паломники брали все на себя. Шли сами пешочком, до Одессы пешком, там через Черное море, через Босфор, да, в Средиземное, плыли там, где-то их высадили, не высадили, пешком, не пешком, со страхом для своей жизни. Это был подвиг. Сегодня мы, и наша Конституция гарантирует сохранность здоровья жизни человека, мы не можем просто так вот отпустить человека в неизвестность. Тем более, если он к нам приходит, мы уже ответственны за него. Поэтому не столько комфорт, который тоже важен сегодня, сколько ответственность за этих людей накладывает определенный отпечаток на деятельность паломнической службы. А так как она у нас сейчас начинается, мы не хотим набить шишек. Надо делать все грамотно, так как это уже делают многие-многие другие паломнические отделы. Поэтому мы учимся и постараемся как-то активизировать деятельность нашей паломнической службы.
Вот нужен ли комфорт паломникам или нет, мы еще поговорим об этом сегодня. Давайте пока послушаем звонок. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Марина. У меня вот какой вопрос. Я живу в Беслановске, мне хотелось бы узнать, что нужно для того, чтобы отправиться в паломническую поездку. Кому обращаться, куда звонить и какие требования предъявляются к паломникам. Должен ли быть человек обязательно верующим или может поехать, ну, грубо говоря, атеист.
Вот. А вы впервые собираетесь, да? Впервые собираетесь в паломническую поездку?
Да, вот в первый раз вот хотелось бы очень посетить наши места. В Пензенской области очень много интересных мест святых. Хотелось бы отправиться в поездку, но не знаю, куда обратиться, к кому.
Хороший вопрос.
Советы начинающим паломникам.
Да. У нас есть епархиальный телефон 660815, который связывает всех прихожан с руководителями тех или иных отделов нашей епархии. 660815. По этому телефону вы можете, например, узнать руководителя и телефон паломнической службы. Тогда вы обращаетесь к нему и говорите, что у нас вот есть паломнический желание куда-то съездить, например, по святым местам Пензенской епархии, и вам предлагают те или иные уже маршруты, которые у нас наработаны. В каждом храме нашей области висит листок с маршрутами паломническими и с телефонами контактными, где можно узнать уже более точно, какие группы собраны, куда в ближайшее время направится паломнический автобус. Но вот после Пасхи, я думаю, возобновятся такие паломнические туры по разным местам. И что обычно требуется от паломника? Конечно, человеку верующему совершать паломничество в те или иные места более удобно, потому что он понимает, что это святыня, что это значит для него, зачем он едет и так далее. Человек, который, например, атеист, если он так и остается неверующим, то есть тогда он просто совершает какую-то поездку ознакомительную, можно сказать, туристическую, то есть для него это так и останется. Храм останется красивым зданием, иконы красивым произведением искусства.
Фотографии на память.
Да, и, конечно, он приобретет, ну, максимум это, скажем так, душевное какое-то комфортное такое удовольствие, но не более того. А если же он имеет намерение больше, то, конечно же, мы никого никогда не ранжируем, там, верующий, неверующий, приглашаем всех. Если есть такое желание, мы никому не отказываем, поэтому если у вас есть люди, скажем так, ну, сомневающиеся или вот они не определившиеся, пожалуйста, пусть едут. Наоборот, руководитель поездки, обычно это священник, он объяснит какие-то правила веры, основы веры, скажет, почему это именно так, а не иначе, почему такие храмы строятся, почему мы почитаем иконы, почему мы поклоняемся мощам, как это соотносится вот с принципами веры и так далее. Все это вот будет рассказано.
И научат, как себя вести.
Конечно, все правила поведения, батюшка как раз вот сопровождающий эту поездку, он и говорит, братья, сестры, мы сейчас входим в храм, надо то-то, то-то там, мы подходим к мощам, надо делать так-то и так-то, если кто-то не знает. Вот. Вы записываете участие в одной из поездок, назначается время, сопровождающий священнослужитель, и с миром Божьим отправляется, это вот будет полезно. Поэтому вот по этому телефону или по той информации на стендах в самих наших приходах вы можете эту информацию получить. Если вы хотите поехать куда-то дальше, то тогда сама эта паломническая служба связывается, например, с нашей центральным отделением. У нас самое известное для Московской епархии, патриархии, самая известная паломническая служба – это православный паломник, который как раз является частью паломнического отдела Всепатриархии.
То есть не надо обращаться в туристические агентства, даже если вы собрались в паломническую поездку,
конечно,
а не в турпутешествие.
Наша паломническая служба, наш паломнический отдел тем и занимается, что он координирует вот это все. Вы звоните нам, мы связываемся с православным паломником, и тогда какие-то международные уже поездки организуются группы со всей России, вы доезжаете до места встречи и оттуда уже отправляется большой группой с сопровождающим священником, например, там в Иерусалим или в Фессалоники или еще куда-либо, в другие места. Поэтому надо просто позвонить по этому телефону и какие-то нюансы, что с собой взять в поездку, какая будет там температура, да, вот все вот эти вопросы, скажем так, самого проезда и удобного такого беспрепятственного, там документы, как подготовить, что нужно, чтобы было оформлено и так далее. Вот это все уже с самим руководителем паломнической службы вы и обсуждаете. Вот, дай Бог, чтобы у нас почаще звонили, обращались и получали от этого пользу.
Хорошо, но вот в связи с развитием компьютерных технологий появился такой термин, как виртуальное паломничество. И получается, что побывать в святых местах только взглядом или ухом, если, допустим, телевизионный фильм или радиопрограмма, можно вот с их помощью. Ну, понятно, что это не может заменить личного присутствия человека, поклонение святыне, но как по-вашему, оно имеет право на существование, виртуальное паломничество?
Как относиться к этому новому явлению?
Если да, какие это должны быть маршруты?
Знаете, как скажу, польза от этого есть. Человек видит святыни, фотографии, какие-то музыку, да, но при этом, вот как ознакомление с местом паломничества, как повышение своего образовательного уровня, это все хорошо, но оно совершенно не соотносится с тем вот состоянием, когда человек сам стоит на Святой Земле. Я вот сколько раз слышал, например, о Святой Земле, да, и сколько я о ней знаю, но я никак не могу пережить именно то чувство, которое бывает у паломника, когда он стоит перед гробом Господним. Даже если там будут поставлены камеры, я буду видеть этот гроб Господень, я никогда не смогу ощутить ту благодать, которая пребывает там. Потому что это место, вот именно то место, никакое другое. Поэтому, скажем так, очень хорошо, когда это все есть, но никогда оно не заменит прямого посещения. Так же, как, например, мы музыку слушаем по радио, да, а другое дело, идем на концерт и видим пианиста, или там сам симфонический оркестр, который играет, или джазовая какая-то группа будет. Вот это разные вещи, и каждый будет это различать.
А если человек болен, он просто не может поехать.
А вы знаете, инвалид. Как? Вот не надо думать, что Бог только на каком-то одном месте находится. Бог вездесущий. Поэтому если человек болен, или он там инвалид, или еще какие-то проблемы есть. Я знал бабушку, которая из своей деревни, как родилась в ней, так никогда не выезжала за всю жизнь. И знала только, что есть еще одна деревня. Она вот так замуж вышла в этой деревне, так и осталась. Но это не помешало ей быть с Богом и в свое сердце принятие Господа. А Бог вездесущий. Поэтому если мы молимся, то самое главное, что в нашей жизни нужно, духовное совершенствование, мы делаем. А если у нас есть возможность расширить нашу вот эту вот возможность еще более проникаться духовностью активно, то мы, конечно, тогда и даем возможность людям вот и поехать куда-то, и, скажем так, стать более духовно богаче, чем они есть сейчас. Поэтому, скажем так, не будем забывать главного, но будем стремиться и к большему.
Ваше самое любимое святое место в Пензенской губернии?
В Пензенской епархии.
Очень коротко.
Святитель Иннокентий, Успенский собор.
Спасибо. Время нашего разговора, к сожалению, заканчивается. Напомню, у нас в гостях был игумен Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря. Далее в программе рубрика «Календарь» я уступаю место у микрофона иеромонаху Илариону, настоятелю церкви Блаженной Ксении Петербургской при Детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Сегодня, 16 апреля, Православная Церковь вспоминает событие воскрешения праведного Лазаря. Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифане, недалеко от Иерусалима. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл своим другом. А когда Лазарь умер и уже 4 дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых. Воскрешение Лазаря вспоминается церковью в субботу 6-й недели Великого Поста, Лазареву субботу. Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в действительности этого величайшего чуда, становились последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря. Праведный Лазарь упоминается в Святом Евангелии еще один раз, когда за 6 дней до Пасхи Господь опять пришел в Вифанию, там был и воскрешенный Лазарь. После воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно почил. 17 апреля, дорогие братья и сестры, Православная Церковь празднует 210-е событие «Вход Господень в Иерусалим». Все 4 евангелиста повествуют о входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страстей Его. После чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за 6 дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим. Приблизившись к Иерусалиму, придя к селению Вифагии, горе Елеонской, Иисус Христос послал 2 учеников своих, сказав: «Идите в селение, которое прямо перед вами. Там вы найдете привязанную ослицу и молодого осла с нею, на которого никто из людей никогда не садился. Отвяжите их и приведите ко мне. И если кто скажет что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус Христос. Они привели ослицу и молодого осла, покрыли осла своими одеждами, и Иисус Христос сел на него. Многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать его с торжественностью, с какой в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что он возбуждал к себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить его, а также и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Но произошло неожиданное для них. Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге. Дети приветствовали Мессию. Уверовав в могущественного и благого учителя, простой сердцем народ готов был признать в нем царя, который пришел освободить его. Праздник входа в Иерусалим от употребления в этот день ваи, пальмовых ветвей и верб, называется также неделей ваи и вербным воскресеньем. 21 апреля, дорогие братья и сестры, Великий Четверток Страстной Седмицы, воспоминание Тайной Вечери. Таинство Святого Причащения, установленное Господом перед Его страданиями и смертью, по заповеди «Сие творите в Мое воспоминание», с первых времен до настоящих непрерывно совершается на многочисленных престолах Церкви Вселенской. По традиции все верующие в этот день причащаются святых Христовых тайн. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром, Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии.
На этом все. В следующий раз мы выйдем в эфир через неделю. В субботу в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы вновь прозвучат позывные программы «Мир православия». Сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Михаил Спежов. Всего доброго!
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.